Здравствуйте. Мы переходим к следующему уроку. Это глава 21, породы Пиэль и Пуаль. Давайте прочитаем стих, который стоит в начале урока. Бытие 1:2.
Вехаарец айта тоху вавоху, вехошех альпинетехом, веруах элюхим мерахефет альпинеамаим. Вехаарец
и земля. Мы пока не будем вдаваться в подробности и переведем вот так вот, как я сказал. И земля была тоху вавоху. Это фраза, которая в синодальном переведена безвидна и пуста. Эта фраза в целом обозначает, как правило, состояние хаоса, бесформенности, опустошенности. Земля была безвидной и пустой или бесформенной и пустой. И тьма, хошех, альпинетехом, и тьма на поверхности бездны. Вот этой бездной, техом, назывались океаны. И над поверхностью воды, над поверхностью океана, хошех, была тьма.
Веруах элюхим, и Дух Божий, мерахефет альпинеамаем,
и Дух Божий носился над поверхностью воды или над водой, носился или парил. Вот это вот причастие мерахефет, это причастие породы Пиэль, и мы с вами будем проходить как раз породу Пиэль, и эта тема поможет нам понимать вот такие стихи и видеть, как функционируют здесь эти слова, глаголы породы Пиэль. Породы Пиэль и Пуаль представляют собой фактитивные формы еврейского глагола. Что такое фактитивность, мы объясним буквально через несколько минут. Эти породы очень легко узнаются, потому что во второй букве корня, во второй корневой, обычно происходит удвоение. Вот в глаголе, в причастии «мерахефет» этого не произошло только потому, что у нас вторая корневая гортанная, которая не удваивается. Но в целом для этих пород характерно удвоение второй корневой. То есть в ней появляется дагеш форте. Вы уже сталкивались с некоторыми такими глаголами, и вам знаком такой паттерн. Допустим, глагол «дибер». «Дибер». Или глагол «цива». Видите, в середине, в корне происходит удвоение во второй корневой. Дибер, цива. Это глаголы породы Пиэль. Давайте сейчас вспомним систему глагольных пород еврейского языка. Две глагольные породы мы уже проходили. Это порода Каль и порода Нефаль. Следующие две породы, которые в сегодняшнем уроке мы проходим, это породы Пиэль и Пуаль. В каждой из пород глаголы могут находиться в различных формах, в различных спряжениях. Это может быть спряжение каталь или перфект. Это может быть спряжение «ектоль» или «имперфект». Это могут быть также несколько производных глагольных форм от «имперфекта». Вы помните, что это императив, когортатив, юссив. В принципе, от «имперфекта» производной формой является и сопряженный инфинитив, но мы отдельно его запишем. Сопряженный инфинитив, абсолютный инфинитив и причастие. Итак, глаголы могут различаться по вот этим вот характеристикам перфект, имперфект. Перфект обычно относится к прошедшему времени, имперфект обычно к будущему. Императив, когретатив, юссив – это побудительные формы. Сопряженный инфинитив отвечает на вопрос, что делать. Абсолютный инфинитив – это не личная форма глагола, которая, как правило, модифицирует глагол по длительности или интенсивности. То есть можно ее сравнить отдаленно по функции с деепричастием русского языка и также причастие, которое выражает длительное или характерное действие и таким образом называет характеристику предмета. И кроме того, глагол может различаться по породам. Вот эти породы мы с вами начали уже разбирать. Порода «каль» обозначает простое активное действие. Порода «нефаль» обозначает простое пассивное действие. Это мы уже проходили. Теперь нам нужно разобраться с тем, какую функцию выполняют вот эти вот породы «пиэль» и «пуаль». «Пиэль» и «пуаль» называют обычно фактитивными породами. Что это значит? Это от латинского слова «фактум», то есть «сделанный». И эти породы обозначают приведение к состоянию, то есть когда что-то становится сделанным. Ну, например, если взять такую идею, как варить суп, варить мясо, то можно привести его к состоянию сваренности, сделать его сделанным, да, сваренным. Так вот, сварить – это будет идея фактитивная, то есть привести к какому-то состоянию. Очень часто порода «пиэль», поскольку она обозначает приведение к состоянию, она очень часто взаимодействует с глаголами состояния. Помните, мы, когда изучали породу «каль», мы изучали как отдельную категорию глаголы состояния, стативные глаголы. Это глаголы, которые обозначают не активное действие, а состояние. Ну, например, «быть тяжелым», если в русском языке брать, то это, допустим, краснеть, то есть, ну, быть красным и так далее. Так вот, несколько таких глаголов мы разбирали в еврейском языке. Быть маленьким, быть тяжелым. Есть ряд других глаголов. Вот с этими глаголами состояния могут использоваться также порода «пиэль». То есть от того же корня будут образованы глаголы по паттерну породы «пиэль». И тогда они будут обозначать в этой породе приведение к данному состоянию. Чувствуете вот эту логику, да? Сама по себе порода «пиэль» – это порода фактитивная, то есть она приводит к состоянию сделанности, да? Сделанный какой-то состояние. Поэтому она очень часто употребляется с глаголами состояния и обозначает приведение к этому состоянию. Ну, например, если быть тяжелым – это у нас состояние, это порода «каль», то сделать тяжелым, отяжелить – это будет порода «пиэль», приведение к этому состоянию. Опять же, немножечко оторвавшись от, собственно, еврейского языка, но просто чтобы вы почувствовали вот сами эти концепции, я приведу несколько примеров с русским языком. Допустим, «быть белым» – это у нас глагол породы «каль». Ну или «белеть», да? «Белеет парус одинокий, да, в тумане море голубом». «Белеет» – это что значит? Значит, он белый, да? Он есть белый, белеет. Это порода «каль». Это не каузативное действие, да? Это простое активное действие. Он белеет. В породе «пиэль» это будет «делать белым», «белить». Чувствуете разницу? «Белеть», то есть он по состоянию белый, и «белить», «делать белым», то есть приводить к этому состоянию. Вот. В породе «каль», к примеру, «вариться», «вариться», то есть вот что-то варится, это его собственное состояние или действие. А вот когда «варить», то есть что-то привести к состоянию сделанности, сваренности, это уже порода «пиэль». Краснеть, он краснеет, я краснею, да? Это порода «каль», состояние. Делать красным, красить в красный свет, цвет. Это у нас порода пиэль и так далее. То есть видите теперь, как функционирует эта порода, какой ее основной смысл. Понятно? И вот это приведение к состоянию от латинского термина «фактум», сделанный, называется фактитивностью. Фактитивностью. И порода пиэль и пуаль, соответственно, являются фактитивными породами. Следует сделать оговорку. Раньше в более старых грамматиках, вы можете до сих пор с этим столкнуться, в более старых грамматиках породу пиэль называли интенсивной породой. Интенсивной породой. Подразумевая, что глагол породы пиэль обозначает действие более интенсивное, чем действие породы каль. Но на самом деле характеристика интенсивности проявляется лишь, как в дальнейшем мы изучали вот эту тему более обширно, диссертации на эту тему писались. Вот. И оказалось, что характеристика интенсивности действительно проявляется, но проявляется с очень ограниченным количеством глаголов. Буквально по пальцам можно пересчитать те глаголы, у которых проявляется характеристика интенсивности. Многие глаголы используются просто в породе пиэль и не используются в породе каль. Если бы основная характеристика была только лишь интенсивность, это было бы немножечко странно, да? Почему бы не взять обычное действие, более интенсивное, или от интенсивного сбавить интенсивность, да, и образовать просто в обычной породе. Но так не происходит. Ну, например, тот же самый глагол «дибер», глагол «дибер», он... Да, причем он часто употребляется в ситуациях, когда просто один какой-то человек говорит другому человеку одну фразу, и все. Здесь нет никакой интенсивности. Вот, в нем не видно этого. Вот, поэтому данная характеристика, данное наименование, интенсивная порода, оно стало понемножечку уходить на второй план. И даже вот те глаголы, у которых вроде бы проявляется эта характеристика интенсивности, можно ее объяснить и иначе. Можно объяснить и иначе, не прибегая к понятию интенсивности. Можно объяснить это в рамках как раз фактитивности, приведения к состоянию сделанности. Вот. Ну, например, как один из показательных примеров интенсивного значения этой породы приводит глагол «шавар». «Шавар» – это «он разбил». Он разбил, шавар, разбил что-то. Этот глагол употребляется также в породе пиэль, шибер. И когда проводят сравнение, изучают контексты, то можно продемонстрировать на нескольких примерах, что действительно шавар – это более простое действие, но менее интенсивное, которое включает в себя меньший масштаб разрушений, меньшее количество разрушенных вещей. Вот. А шибер – это более интенсивное действие в породе пиэль, которое включает в себя большее количество разбитых предметов и так далее, большую интенсивность разрушения. Но это можно объяснить также и через категорию фактитивности, не обязательно через категорию интенсивности. Например, шавар – разбивать, шибер – делать разбитым. Разбивать – это подразумевает процесс. Но этот процесс не обязательно завершается полным разрушением. Процесс, он может, ты можешь разбивать, но не разбить, да? Как в известной русской сказке, да? Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. Вот они шавар, шавар, шавера, шавера, а ничего не получилось. А потом мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и стало разбитым. Вот мышка как раз шибер. Она сделала разбитым. Чувствуете разницу? То есть мы объяснили то же самое, мы объяснили вот этот вот конечный результат, большую масштабность разрушений и так далее, но не через категорию интенсивности, а через категорию фактитивности. Приведение к состоянию разбитости. Приведение к состоянию. Сделать каким? Сделанным. Вот. Таким образом, даже вот те примеры, которые приводят для как показатель, что вот эта порода интенсивная, на самом деле их можно объяснить иначе. Их можно очень легко и удобно объяснить через категорию фактитивности. И пока что мы не будем вдаваться в эти подробности, но в дальнейшем, если даст Бог, у нас будет с вами семинар по синтаксису древнееврейского языка, и там мы будем изучать систему глагольных пород. Мы все эти породы приведем в систему в большей степени, чем я делаю это сейчас. Сейчас я стараюсь не загружать вас лишними подробностями, но потом вы увидите, как они соотносятся между собой и что они действительно в семитских языках представляют, по крайней мере, изначально стройную логическую систему. И последнее, что я хочу сказать перед тем, как мы рассмотрим морфологию этой породы, это следующее. Хотя, действительно, вот этимологически, скорее всего, вот если учитывать все известные в настоящий момент данные, то, скорее всего, этимологически порода Пиэль – это действительно фактитивная порода, и фактитивность – это ее самый основной семантический смысл. Вот. Но, тем не менее, в реальном использовании, в языковом узусе, то есть в повседневной речи, очень часто слова начинают отклоняться от этой первоначальной логики, от этой первоначальной семантики. То есть, когда мы говорим в повседневной речи, постоянно произносим какие-то слова в каких-то ситуациях, то наше повседневное использование может увести их от первоначальной семантики. Поэтому у некоторых глаголов вот этот фактитивный смысл может угадываться где-то отдаленно, но, может быть, не обязательно вы его очень легко угадаете. Поэтому значение любого глагола, в общем-то, это относится не только к породе Пиэль, но к любой породе, значение любого глагола в любой породе нужно уточнять по словарю. Я буду это повторять вам практически с каждой породой. Мы будем разбирать ее основную функцию, но я буду говорить, что значение каждого глагола нужно уточнять по словарю. Есть ли вопросы до сих пор по системе глагольных пород? Завершенность или незавершенность действия – это аспект, категория аспекта. И аспект у нас кодируется вот этими формами, этими аналитическими формами. Как правило, для семитских языков действительно характерно, если в перфекте, то это завершенное действие, если в имперфекте, то здесь могут быть разные варианты, может быть и незавершенность, либо может быть и завершенное, в принципе, действие, но в будущем. Здесь могут быть разные варианты. Но аспект. И здесь тоже вы узнаете, что на самом деле уходит много споров на этот счет, и есть разные теории, что первично, аспект или время. Вот в рамках аспектной теории может даже считаться, что перфект – это всегда в первую очередь завершенное действие, имперфект – это незавершенное действие. Но даже здесь аспектная теория была пересмотрена, и от этого мнения отказались, и потом уже совсем по-другому стали на аспекты смотреть. Но это мы будем проходить на синтаксисе древнееврейского языка, где мы столкнемся со всеми этими разными теориями и с состоянием вопроса на настоящее время. Вот. Но сейчас для простоты и удобства изучения вам лучше будет запомнить так. Перфект – это относится главным образом к прошедшему времени, имперфект – главным образом к будущему времени. А вот эти породы, они характеризуют тип действия, но не с точки зрения завершенности или незавершенности, а по каким-то другим критериям. Каль и нефаль – это у нас простое действие, то есть не каузативное, относящееся к самому объекту, а не к самому субъекту, а не к какому-то другому еще субъекту. Да? Вот. Простое активное, простое пассивное. Пиэль – это фактитивное активное, пуаль – фактитивное пассивное. Ну, то есть, например, пиэль – сделать тяжелым, а пуаль – быть сделанным тяжелым. Да? Сделать сваренным, быть сделанным сваренным. Такие вот варианты. Сделался сваренным. Здесь, скорее всего, это будет каль тогда. Ну, если этот глагол в породе каль существует, то, скорее всего, это будет каль. Потому что сделался не включает никакого другого субъекта. Здесь нет фактитивности, здесь нет приведения кого-то другого к состоянию. Это просто свое состояние, сам субъект. Да? Фактитивность на самого как бы, действия или состояние самого субъекта обозначают вот эти две простые породы. А остальные, которые у нас будут, пиэль, пуаль, хифиль, хофаль, основные породы, они будут обозначать уже действие, переходящее на другого субъекта. Вот. Приведение и пиэль, пуаль – это у нас приведение к состоянию. Приведение к состоянию. Состояние может быть обозначено прилагательным, делать красным, допустим. Может быть обозначено пассивным причастием, делать сваренным.
А сварить где будет?
А? Сварить? Ну, сварить – это тоже сделать сваренным, да? Так что это может быть и пель. Вариться – это уже другое, да? Сварить – это и есть, сделать сваренным. Ну, когда мы с вами будем примеры разбирать этих глаголов, вы увидите и станет более понятно. Давайте откроем табличку на странице 136 и посмотрим спряжение глаголов в породе пиэль сначала, потом спряжение глаголов в породе пуаль. Как я уже говорил вам, здесь эти два породы, они называются также удвоенными породами, потому что средняя корневая у них удваивается. Перфект. Китальти, китальта, китальт, китель. Вот обратите внимание на эту основную словарную форму китель, китель. Именно по звучанию этой формы и называется порода. Пи-эль, пи-эль. Посмотрите. Пи. Понятно, что я написал? Вот это что такое за запятые такие? А вот это что такое?
Это одна буква А, другая
А. Да, теперь какая? Нет, на самом деле вот у нас есть два обозначения, которые вы должны уже знать. Мы с вами немножечко говорили о транскрипции, да? Так вот, семитские буквы транскрибируются таким образом. Вот так вот транскрибируется буква алеф, а вот так вот транскрибируется буква гайн. Гайн. Вот. То есть здесь у нас две буквы гайн. Вот, пирель. Пирель. Ну, это я условно написал, на самом деле, конечно, гортанные не удваиваются, хотя в некоторых семитских языках они могут и удваиваться. Вот. Но я условно написал здесь две «райн», чтобы показать вам, откуда берется наименование этой породы. Она берется от корня. Вообще, помните, да, я говорил вам уже, что все наименования пород берутся, кроме «каль», берутся от корня «параль». Пагаль – это корень, который обозначает делать. Пагаль – делать. Вот, соответственно, нифаль – это ниф-аль. Да? Вот оно, ниф-аль. И вы уже видите, как образуется эта порода. Да? Ниш-мар, как вы и изучали. Да? Пиэль – это, ну вот я написал вам. Пи, эль. Только здесь должно быть удвоение, да? У нас форма, основная форма, если взять корень парадигматический, китель, китель, удвоение. Вы увидите, да, вы увидите, что по огласовке тоже можно будет узнать, да, если у нас гортанная. Соответственно, пуаль, это будет Пуаль. Ну, здесь с удвоением только, да? Ку. Куталь. А для чего я вам это говорю? Просто для того, чтобы само название породы вам подсказывало ее форму. Вы слышите «нифаль», значит, это «ниф-аль». И вы уже можете вспомнить форму третьего лица мужского рода единственного числа, да? «Ниш-мар», да? «Ниф-аль», «ниш-мар», «пиэль», угу. «Пиэль», от корня «п», «айн», «эль», «пиэль», значит, это «шим-мер», да? Ну, если бы этот глагол использовался в форме «пиэль». Дальше. Итак, вот она, форма основная. «Китель», «китель». «Киттела», «киттальну», «киттальтем», «киттальтен», «киттелю». В имперфекте. У нас возникает характерное сочетание гласных. Это «шва» и «патах». То есть «Екатель». «Екатель». Вот. Характерное сочетание гласных. Вот это вот сочетание гласных вам нужно запомнить. «Шва» и «патах». «Екатель». Подгортанный, естественно, у нас будет составное «шва», хотя в «патах», в частности, в первом лице так будет происходить. «Акатель», «текатель», «текатели», «екатель», «текатель», «некатель», «текателю», «текательна», «екателю», «текательна». Мы видим, что префиксы и суффиксы точно такие же, как и в породе «каль», и в перфекте, и в имперфекте. Ничем не отличается, абсолютно одинаковые префиксы и суффиксы. Меняется только что-то в основе слова. В частности, в породе «пиэль» это у нас удвоение второй корневой. Она и называется, как мы сказали, удвоенная порода. Дальше. Императив образуется точно так же от имперфекта, как и в других породах, то есть путем отсечения приставки. «Катель», «каттели», «каттелю», «кательна». Причастие в породе «пиэль», поскольку это активная порода, у нас причастие будет только активным. «Мекатель». И помните, вначале у нас было «мерахефет», да? Вот как раз такую форму имеет причастие, которое встречалось в нашем стихе в начале урока. «Мекатель». Абсолютный инфинитив. «Католь» и «катель». Он имеет точно такую же форму, как и императив. «Катель». Это одна из форм абсолютного инфинитива. И также встречается форма «каттоль». Помните, как у «нифаля» у нас тоже было две формы абсолютного инфинитива. Они абсолютно одинаковое значение имеют, ничем не различаются, только просто у разных глаголов могут использоваться разные формы инфинитива. Так сложилось. И сопряженный инфинитив «каттель». Есть ли какие-то вопросы по породе «пиэль», по ее морфологии? Мем у нас будет появляться во всех породах, начиная с породы пиэль. Вот во всех породах остальных будет у нас появляться мем в причастии. Это одна из формообразующих согласных, преформативных, то есть которые присоединяются к началу слова и образуют форму. Она используется очень широко, буква мем, и в разных семитских языках она может образовывать тоже разные формы. Как я уже упоминал вам, например, в арамейском, в сирийском, мем используется для обозначения инфинитива. Инфинитивы образуются при помощи мем. В еврейском языке причастие образуется при помощи мем. Вот. Вопросы? В принципе, все узнаваемо. Нужно выучить просто эту парадигму, запомнить ее, привыкнуть к ней. Следующая порода пуаль. Она точно такая же, как пиэль, но только пассивная. То есть, если порода пиэль обозначает привести к состоянию, то порода пуаль пассивный аналог – быть приведенным к состоянию. Допустим, сделать разбитым, быть сделанным разбитым. Но это я вам, конечно, не говорю, что нужно всегда так переводить. Я хочу, чтобы вы увидели и поняли глубинный смысл вот этой породы. Сделать разбитым – это пиэль, активное действие. Сделал кого-то или что-то разбитым. Если это действие над субъектом, дом был сделан разбитым. Ну, то есть дом был разбит. Был сделан разбитым. То это уже пассивный аналог. Вот как, какова морфология породы пуаль. Посмотрите. Куттальти. Куттальта. Куттальт. Кутталь. Обратите внимание на форму третьего лица мужского рода единственного числа. Кутталь. Я ее здесь уже вам писал. Где-то здесь вот. Кутталь. По этой форме как раз у нас и возникает название породы. Пуаль. Здесь у нас только айн не удваивается, да, пугаль, а вообще это удвоенное. Кутталь. Вот. Кутталь. Куттела, куттальну, куттальтем, куттальтен, куттелю. В имперфекте. Акутталь, текутталь, текуттели, екутталь. Обратите внимание, екутталь, вот она у нас очень простая форма. Здесь у нас было екатель в породе пиэль. Здесь екуталь. Екуталь. Тоже нужно запомнить основную форму, от которой вы сможете все остальные построить. Екуталь. Екатель, екуталь. Дальше. Текуталь, некуталь, текуттелю, текутальна, екуттелю, текутальна. Видите, что опять же все суффиксы, все приставки точно такие же, как и у остальных пород в перфекте и в имперфекте. То есть приставки и окончания перфекта и имперфекта абсолютно одинаковые, ничем не отличаются, никак не изменяются. Нужно просто запомнить чуть-чуть разницу в паттерне, да, в огласовке и там удвоениях, может быть, букв в основе слова. В императиве порода пуаль не используется. Как мы не говорим, будь приведен к какому-то состоянию, поскольку это все равно не зависит, да, это пассивное, да, что-то, быть приведенным к какому-то состоянию. Поэтому мы и не используем императив. И действительно, формы императива в пуаль не встречаются. Это легче, вам нужно меньше учить. Причастие пассивное. Мекуталь. Опять же, у нас приставка «мем», как я уже сказал, она во всех остальных породах пойдет в причастиях. «Мекутталь». Обратите внимание на то, чем отличается форма пассивного причастия от формы инфинитива. Если в форме, извиняюсь, от формы имперфекта. Если у нас в имперфекте «екутталь» последний гласный – это «патах», то в причастии происходит удлинение. Мекуталь. Последний гласный будет камец. Мекуталь. Это у нас будет камец. Вот на это обратите внимание. А вообще во всех причастиях, если у нас звучит «а», а это чаще всего звучит в пассивных формах причастия, посмотрите на причастие «нефаль». Никталь. Причастие «пуаль». Мекуталь. Точно так же будет и в других пассивных причастиях, допустим, в хофаль. В причастиях у нас камец. Вот этот момент отметьте для себя, как-нибудь выделите все эти камецы, чтобы вам запомнить это. Потому что вы будете на слух, вам будет, может быть, сложно запоминать, где поставить патах, а где камец. Так вот, помните, что в имперфекте, там, где звучит «а», мы ставим патах, допустим, вот имперфект третьего лица мужского рода единственного числа, «екуталь». А в причастии мы ставим камец. «Мекуталь». И абсолютный инфинитив «кутоль». «Кутоль». Как у нас было, начиная с породы «каль», гласный «о» звучит в абсолютном инфинитиве «католь». Точно так же в Нефаль и Католь, в Пиель, Католь, Поль, Кутоль. Можно запомнить вот эти вот формы абсолютного инфинитива, и это поможет вам легче вспоминать, что у нас во втором слоге во всех породах звучит гласный О в абсолютном инфинитиве. Практически через всю породу, даже не практически, а так и есть, через всю породу пуаль у нас проходит гласный кибуц, который у нас звучит в названии породы пуаль. И вот кибуц у нас везде сохраняется и в формах перфекта, и имперфекта, и в форме причастия, и абсолютного инфинитива. Куталь, екуталь, то есть вот здесь вот тоже у нас кибуц. Мекуталь, кутоль, везде кибуц. Вот запомните этот момент, и это поможет вам тоже правильно писать парадигму этой породы и ее легко узнавать. Есть ли вопросы? Нет. Давайте мы прочитаем словарик. Словарик к этому уроку небольшой, поскольку вам нужно запоминать много новых форм глаголов. Коса. Он покрыл, скрыл. Кафар. Он вытер, совершил искупление. Ну или можно сказать вытер или покрыл тоже. Возможный перевод встречается в таком значении этот глагол один раз в книге «Бытие», когда говорится, что Ной покрыл ковчег смолой, кафар. Вот, по-видимому, через эту идею покрытия возникает и другая идея, идея искупления, то есть покрытия грехов. Легко запомнить глагол «кафар», потому что вы наверняка слышали праздник Йом-Кипур. Йом-Кипур – еврейский праздник, день искупления. Йом вы уже знаете, день. Кипур – это как раз существительное, образованное от глагола «кафар», означает искупление, день искупления, Йом-Кипур. Лавеш – он был одет, оделся, чем-то похоже на лаваш, да? Вот, завернулся в лаваш, можно так представить себе. Лавеш – он был одет, оделся. Нага – он коснулся. Нага – он коснулся. Нагаш – он подошел, приблизился. Нус – убегать, спасаться бегством. Видите, что это пустой корень, так называемый, то есть в серединке у него стоит гласное вместо согласной – нус. Поэтому основная форма у нас будет не форма перфекта, а форма, словарная форма будет не форма перфекта, а форма инфинитива – нус. В форме перфекта там будет этот средний гласный выпадать, и мы его не увидим. Поэтому мы в словаре пишем форму инфинитива – нус – убегать, спасаться бегством. Если кто-то английский знает, можно запомнить, в английском есть слово noose – петля. Вот убегать от петли – noose – убегать от петли. Да? Нахаль – он унаследовал, завладел имуществом. Ну, нахал – так и есть, да? Нахаль. Люди часто ведут себя нахально, когда… Нахально, я даже по-еврейски произношу. Люди ведут себя нахально, когда дело доходит до распоряжения имуществом, наследством. Вот нахаль, он завладел. Нахаля, наследство, владение. Нахаля. Видите, что это однокоренное существительное. Наса, наса, он отправился. Когда говорится о начале пути, человек пошел в путь, или когда стан израильтян снялся с места и отправился, начал движение. Это слово «наса». «Нагар» – юноша. Мы уже проходили это, вы уже это знаете, так что хорошо, что есть слово уже знакомое для повторения. «Нагар» – юноша. Видите, что это сиголатное существительное, потому что сколько у него сиголей? Нисколько. Потому что сиголатные существительные не только сиголями определяется. Да, это двусложное существительное с ударением на первом слоге. Нагар. Следующее слово как прочитаете? Авон. Совершенно верно. Авон. Почему авон? Почему вы прочитали среднюю вот эту вот среднюю букву вав? Почему вы прочитали ее как согласную, а не как гласную полного написания о? Потому что первая уже есть гласная, да? При одной согласной не могут стоять две гласных. Значит, следующая это у нас согласная. Авон, авон. Грех, вина. Оля. Это всесожжение, существительное женского рода. Всесожжение. Цон. Овцы и мелкий скот. Цон. Да, это общее, собирательное, существительное, которое обозначает всех мелких животных, то есть это и овцы, и козы. Собирательный термин для обозначения и овец, и коз вместе – это цон. Собирательный термин для обозначения всяких волов, быков, коров, то есть крупного рогатого скота – это у нас алеф. Алеф, как название буквы алеф. А собирательный термин для обозначения мелкого скота, овцы и козы – это цон. Все понятно по словарику, понятно, как читать слова, понятно, что они обозначают. Хорошо, тогда давайте сделаем перерыв, а потом попрактикуемся в чтении.